Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня протоиерей Иоанн Кудрявцев, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Отрады и утешения» при Боткинской больнице, член епархиальной комиссии города Москвы по больничному служению. Мы продолжаем наш разговор. Я бы вот еще о чем хотел вас спросить. Священники больничные нередко в разговорах признаются вот не только в том, что встречают вот такие примеры глубокой веры, но и встречают примеры, которые скорее расстраивают. Например, когда человек чудесным образом исцелился, и было явлено какое-то Божье чудо, и врачи не могут этого объяснить, но вот прошла болезнь. И человек в этот момент был очень Богу благодарен и возрадован. А потом болезнь наступила, и человек от Бога отошел и забыл. И никак его жизнь, ну, по крайней мере, радикальным образом не поменялась. Есть даже более такие радикальные примеры. Мне рассказывали реальный случай, когда в семье тяжело заболел ребенок, но это было давно, там, может быть, в середине 20 века, ну или как-то вот не сейчас. Тяжело заболел ребенок, и пришел священник, и уже не было ни на что надежды, но он помолился, и было чудо, и ребенок выздоровел. И через 20, 30, 40 лет этот священник, так получилось, в этих же местах оказался и решил узнать, а что с этим человеком стало, вот с тем ребенком, который чудесным образом исцелился, и увидел просто спившегося алкоголика. То есть его жизнь, возвращенная чудесным образом Богом, ну, как бы пошла ни на что, так грубо говоря. Вот как это отзывается в сердце священника? Бывали ли у вас похожие наблюдения, случаи, как на это реагировать?
Таких случаев очень мало.
Слава
Видимо,
Богу.
Видимо, Господь милосерд. И порой даже приходит мысль о том, что почему мы молимся, а Господь не дает исцеления. Наверное, ответом на этот вопрос является вот это самое положение человека, что человек чаще всего может забыть о благодарности Богу, вернуться к прежней жизни и погибнуть. Поэтому сейчас вот в моей практике таких случаев очень мало. Когда вот, может быть, для этого нужно, чтобы прошел большой срок, действительно, чтобы увидеть это, оценить, но таких случаев мало. Бывают случаи другие, они чаще, когда Господь на небольшое время дает облегчение исцеления. У нас был такой случай несколько лет назад, когда к нам в храм позвонили родственники и сказали: вы знаете, мы обзвонили 5 храмов, и нигде нам не смогли помочь. У нас родственник находится в бессознательном состоянии, дома лежит, без сознания. Мы хотели его причастить. Нам отказали, сказали, что человека без сознания нельзя причащать. И что делать? Ну, мы тогда решили все-таки отреагировать и поехать, потому что, собственно, это все равно обязанность священника, если зовут, поехать. И потом один наш священник поехал туда, на квартиру этого человека, и стал просто молиться. И когда он молился, человек пришел в сознание. Это было чудесно, это было необыкновенно. Он пришел в сознание, смог исповедоваться первый раз в жизни, смог причаститься, какое-то время побыл в здравом уме, и потом на следующий день или через 2 дня отошел ко Господу. Вот таких примеров временного облегчения очень много. Вот Господь дает человеку время на покаяние, дает ровно столько, сколько ему нужно, чтобы не растерять эту веру, не растерять эту благодать, не забыть о милости Божией. Вот эти примеры, конечно, они еще раз подтверждают, показывают, что Господь заботится о каждом из нас. По поводу того, что забывают Бога, да, ну, такой был у меня тоже пример, когда человек пролежал долгое время в реанимации после автомобильной катастрофы, потом очень долго восстанавливался, лечился, и потом вернулся к обычной жизни. Ну, живет как обычный человек, хотя он частичный инвалид, живет как обычный человек, но все равно я не думаю, что все это проходит бесследно. Все равно след в душе остается. Все равно память о том, что совершил с тобой Господь, она, безусловно, остается.
Мы сегодня говорим о вашем пути к священству, и в священстве вы уже так иронично признались, что, будучи юным священником, имели такое какое-то поползновение всех научить, как-то просветить, сейчас от этого отказались. Это, мне кажется, очень важное признание тем, что вообще человек не равен себе в разные периоды жизни, он меняется и растет. А вот что еще для вас вот в вашем видении и священства в целом, и конкретно больничного священства за годы вашего служения изменилось? В чем вы сегодняшний не равны себе вчерашнему, позавчерашнему, 10-летней давности, 20-летней давности, именно как священник?
Когда я начала свой путь священнический, была какая-то такая эйфория, радость, что все, что попросишь, Господь может сделать. И была такая надежда, что, в общем, а чего бояться в жизни? Помолись, и все будет, все, что надо. Сейчас, конечно, этот взгляд немножко поменялся. Не потому, что пропала вера в молитву. Не потому, что думаешь, что вот Бог тебя не услышит. Господь, конечно, услышит. Но не все так просто. Есть замысел Бога о тебе. И Бог – это не тот, кто исполняет все твои желания прихоти. И о чем ты не попросишь, все у тебя сразу будет. А Господь, Он заботится о тебе и ведет тебя таким путем, который ты сам для себя не предполагаешь. И вот это вот чувство, которое испытывают обычно неофиты, что вот о чем я не попрошу, все будет. Это чувство, слава Богу, оно уходит. И сменяется чувством, что есть некая тайна промысла Божия. И эта тайна для меня не открыта. Я прошу о чем-то, молюсь, но все равно я понимаю, что Господь решит так, как сам знает, и как лучше для меня самого. И поэтому уже такой эйфории детской нету, вот, что все так просто, безоблачно и хорошо. Понятно, что жизнь сложна, и надо через какие-то испытания пройти, может быть, и неведомые, но, может быть, сначала и неосознанные, в чем их смысл. Но, во всяком случае, в любом, все равно, в конце концов, то, что необходимо, то, что Господь тебе дает. Поэтому вот такое отношение к вере, к молитве, оно, я думаю, ну, более трезвое, более такое спокойное. Оно позволяет избегать всяких крайностей. Вот, когда человек начинает, ну, чрезмерно там, брать на себя слишком строгий пост или какие-то большие правила исполнять молитвенные или делать поклоны с целью того, что обязательно что-то получить. Как часто прихожане приходят и просят о какой-то нужде и говорят, вот дайте нам правила, мы будем сейчас молиться, мы 40 дней будем читать акафист, чтобы вот что-то наконец-то произошло в нашей жизни. Я стараюсь людям объяснить, что не надо требовать какого-то немедленного ответа от Бога, потому что в этом тоже не смирение. Смириться и просто, Господи, да будет твоя святая воля. Вот. Дать Богу действовать в нашей жизни, а не самим решать то, что нам нужно. Вот, наверное, это еще такой вывод, к которому я пришел за годы своего священства.
Человека святого, которого невозможно не вспомнить в разговоре о таком больничном служении, у святителя Луки Воиноясенецкого есть, если не ошибаюсь, книга, которая называется «Я полюбил страдания». И опять же, вот мы, простые люди, миряне сегодняшнего дня, читаем и восхищаемся высотой уже одной этой фразы, одной этой мысли «полюбить страдания». А с одной стороны... А с другой стороны, думаешь, а что это такое? Можно ли полюбить страдания? И мы много так слышим примеров о том, когда человек через скорби, страдания, болезни тяжелые возрастал в вере. И обычно, когда мы говорим о том, что человеку так или иначе страдания посылаются, духовники, пастыри обращают внимание, что это в каком-то смысле полезно для возрастания в вере. И сразу множество вопросов возникает. А нужно ли тогда искать страдания специально? Что воспринимать страданием? Если у меня в жизни у человека думает, слава Богу, никто из родственников тяжело не болеет на данный момент, и я тяжело не болею, значит ли, что у меня что-то еще неполноценная вера, вера не прошла мои испытания, и надо либо тогда, получается, ждать, что вот-вот Господь будет меня испытывать какими-то страданиями, а если такого не будет, то повезло или так и не прошла моя вера испытания, может, она неполноценная, неглубокая. Человек и страдания. Какие вы здесь видите взаимоотношения?
Я думаю, что нельзя так просто к этому относиться, так просто об этом говорить, о страдании, что вот нужны страдания, чтобы укрепилась вера. Ведь это большой риск для человека страдать. Человек может не вынести страдания и может не хватить веры перенести эти страдания. А второе, ведь опять же, здесь тайна промысла Божия. Когда мы в утренней молитве в 6 читаем «Тебя благословен Вышний Божий», «Яко творишь с нами великое, неисследованное, славное и ужасное». Господь творит неисследованное с нами, и порой ужасное, порой страшное творит с человеком. Вот. И здесь есть некая тайна, некая непостижимость. И поэтому так все вот упрощать и сказать, что вот надо страдать, чтобы была вера. Если нет страданий, слава Богу. И, слава Богу, не надо их искать. Вот, благодари Бога. Видимо, Господь знает, что ты можешь понести, а что ты не можешь понести. Но, во всяком случае, вот так вот говорить о страдании очень опасно. Особенно опасно с людьми, которые действительно по-настоящему страдают. Вот представьте, мать, которая потеряла новорожденного ребенка. Вот попробуй ей скажешь, что ты страдаешь для того, чтобы ты обрела крепкую веру, для того, чтобы ты изменил свой взгляд на жизнь. Формально это все правильно.
Не, ну это кощунственно просто.
Это кощунственно, это страшно. Это можно просто убить человека такими словами. И здесь надо... Ну, понятно, что со временем, может быть, эта женщина осознает смысл того, что с ней произошло. Но говорить ей вот так вот, что вот ты страдаешь, это все не напрасно, это все нужно, страдай дальше. Действительно, это кощунственно, это жестоко. Здесь есть тайны. Вот, скорее всего, надо просто...
Знаю, поменьше говорить в этот
поменьше
момент.
Говорить и больше сострадать, больше сочувствовать. Как апостол Павел говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Наверное, это главное. Мне все часто приходят на мысль слова из чинопоследной исповеди. Там есть такие слова. «Аз же точью свидетель есть». Когда священник читает молитву перед исповедью, он говорит, «Я только свидетель». И свидетель не только исповеди грехов. Я думаю, что священник вообще свидетель жизни другого человека, его страданий, его радости, его скорбей, его каких-то побед и так далее. Он свидетель, он спутник, он тот, кто находится рядом. И вот это и есть главное предназначение священника – быть рядом. И вместе переживать, вместе сострадать, но не быть таким руководителем, который может тебе дать во всем правильный ответ. Меня, например, очень тяготит, когда люди меня спрашивают какие-то житейские советы. Как нам поступить? Надо покупать квартиру или не надо? Поступать ли в институт или не надо? Это, собственно, не дело священника. Дело священника помолиться и предать человека в руки Божии. И дать человеку почувствовать это, что он в руках Божьих. А все остальное... Какие-то вопросы, какие-то поучения, они часто бывают излишние.
Вы несколько раз сказали, что задача священника, я думаю, не только священник, вообще человека, который оказался рядом с тем, кто находится в скорби, это сострадать. И вроде мы все интуитивно понимаем, что такое сострадать. Но в то же время, на самом деле, если посмотреть глубже, то, может быть, и не понимаем. Вот сострадать, сочувствовать, как это должно проявляться, как это может проявляться. Просто быть рядом, молчать, держать за руку. Но это же можно делать и равнодушно. А можно пытаться из себя какие-то эмоции выдавливать, если ты их на самом деле не чувствуешь. Ты рядом с человеком, но, ну, может быть, мужчинам это более свойственно, такое некоторое хладнокровие. А человек, может быть, от тебя ждет какой-то такой молчаливой, но эмоциональной сострадательности. Вот как внутри себя, если угодно, ну, найти, что это за нота сострадания? Что вы внутри чувствуете, когда вы понимаете, что вот сейчас, или так опять же несколько рационализировать это, вот это то состояние, которое я в себе определяю как сострадание, я подключился к человеку, я с ним, я для него здесь и сейчас, я сочувствую, то есть мы чувствуем нечто одинаковое, совместно чувствуем. Вот как вы в себе это определяете, находите, переживаете?
Мы с вами с этого начали разговор, помните? О том говорили, что познание своей немощи, собственно, нас и приводит к тому, что мы ищем Бога. Так же здесь, когда рядом страдающий человек, самая главная скорбь твоя, чтобы действительно искренне сочувствовать и страдать, это скорбь о том, что я не могу ему помочь. Я не могу ничего сейчас сделать. Я не могу его вылечить. Я не могу его отмолить. Я не могу даже его ничем утешить. Я от этого страдаю. Это потому, что это реально беда, это реальное страдание. Я просто про себя молюсь: Господи, помоги этому человеку сам, как ты можешь. Тогда это будет честно. Это не будет никакой в этом фальши, никакой натяжки, что я действительно осознаю свое бессилие рядом с умирающим человеком, что я могу ему сделать. И вот это осознание бессилия дает сопереживание, дает сострадание. Ну и, конечно, все-таки есть некое чувство жалости, тепла к человеку. Хочется, он воспринимается как очень близкий, родной человек, тот, кто страдает. И здесь, собственно, нет разницы. Вот каждый воспринимается как близкий, родной. И тогда, конечно, это будет искренне, это не будет формально. Хотя я не знаю, не могу до конца ответить на этот вопрос. Наверное, это очень сложно. Вот тайна сострадания, тайна слез, тайна сопереживания, ее, наверное, очень трудно выразить словами, что это такое. Наверное, это некое... Может быть, об этом надо молиться, просить Бога. Дай мне возможность сострадать, дай мне возможность почувствовать этого человека всей глубиной своего сердца. Наверное, это некий дар Божий, который может быть, а может и не быть. Действительно, иногда чувствуешь и холодности, какое-то равнодушие. От этого опять же страдаешь, от этого опять же приходишь в состояние какого-то недоумения и растерянности. Думаешь, зачем тогда все эти усилия? Зачем я туда хожу? Зачем я этим занимаюсь, если это ничего не дает?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Иоанн Кудрявцев, член епархиальной комиссии города Москвы по больничному служению, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Отрады и утешения» при Боткинской больнице, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вы же сказали о том, что это какой-то, может быть, временный вопрос, что это ничего не дает, а в итоге-то Господь все-таки посылает утешение, не оставляет вас в ощущении бессмысленности.
Я хотел бы вам об этом как раз тоже сказать. Помните, вы сказали, что центр жизни для священника – это Евхаристия, литургия. Вот здесь это очень явно чувствуется, проявляется. После служения литургии, когда ты вот этой радостью наполнен, когда ты соединился со Христом, причастился, твое внутреннее состояние, оно похоже на состояние ликования, радости. Естественно, эта радость дается не только тебе одному. Хочется эту радость отдать другим, поделиться. И вот с этой радостью идешь в больницу. Тогда действительно ты чувствуешь, как вот в этот момент Господь какие-то нужные слова посылает. И даже не просто слова, люди чувствуют, что ты причастился. Вот почему бывает, это уже замечено много раз мною, что в большие праздники бывает больше вызовов в больницу. Когда большой праздник, и ты причастился, и ты испытываешь особую радость, ты особенно востребован в этот день людям. Люди это знают и ждут, и тебя, они ждут тебя. И говорят: как хорошо, что вы сегодня пришли. Я как раз сегодня молилась и просила, чтобы Господь мне послал священника. Опять же, удивляешься промыслу Божию, как это происходит. То есть источник силы для священника – это, конечно, Евхаристия, служение литургии. И вот это служение как раз и дает вот эту вот энергию, возможность чем-то людям помочь. Не своими силами, а вот той благодати, которую Господь дает в таинстве.
Еще одна тема, вытекающая из того, о чем мы говорим, это тема не только про больных, заболевших или умирающих, но и про их ближних, про родственников, с которыми вы тоже наверняка имеете дело, встречаетесь. И, с одной стороны, и они тоже нуждаются в утешении, эти родственники, ближние. С другой стороны, наверное, они на себе чувствуют тоже некоторую миссию быть рядом и как-то утешать. Вот я помню про Наталью Трауберг, замечательную переводчицу и богослова, подарившую нам переводы Честертона и Льюиса. Кто-то из ее близких знакомых, близких друзей сказал, когда она уже скончалась, она умела утешать. Вот тоже дар сострадания, дар утешать. Я в себе, допустим, очень остро чувствую, что этого дара не имею. Я каждый раз не имею немножко, и отрыв берет, когда нужно кого-то как-то утешить, даже самых близких. А вот какие вы, как священник, здесь можете дать советы из вашего опыта или какими-то наблюдениями поделиться? Как вести или не вести себя родственнику, ближнему, рядом с болеющим или страдающим, уж тем более умирающим? Вот что вы тут наблюдаете?
Ну, этому я учусь как раз у родственников. Вот особенность нынешней пандемии в том, что часто больные не имеют связи с родственниками, они находятся в реанимации, не могут ни позвонить, ни увидеться. И что при этом происходит? Все родственники, когда мы обычно собираемся идти к пациенту, особенно к тяжелому, мы звоним родственникам, спрашиваем, как этот человек, там, давно ли причащался, как его состояние духовное, чтобы немножко знать этого человека. И вот все родственники говорят: передайте, пожалуйста, мы его очень-очень любим, мы за него молимся. Вот эта вот любовь, это сопереживание, оно для них очень важно. И просят: передайте, пожалуйста, скажите. И когда мы приходим к этому больному и говорим: да, вот за вас очень переживают, за вас все молятся, вот, вас очень любят, они говорят тоже: да, мы любим, и просим у всех прощения. Вот это самое главное, что остается. Показать, что в мире есть любовь. Дать почувствовать человеку, что в мире есть любовь. И не просто она где-то абстрактно в мире, вот она, рядом. Просто то, что ты рядом, то, что ты с этим человеком, то, что ты ему сочувствуешь, то, что ты ему сопереживаешь. И вот это, этому учат родственники. Хотя, казалось бы, мы, наоборот, должны их учить этому. Они нам являют пример. Действительно, родственники также нуждаются в заботе священника. Может быть, даже порой больше, чем сами больные. Об этом и врачи говорят, и сами просят нас: вот позвоните этим родственникам, скажите им что-нибудь, утешьте их. Вот. И часто бывает так, что больной страдает не за себя, а страдает для того, чтобы Господь родственников привел к вере, Господь родным, близким этого человека помог обрести свой путь жизни. И вот таких примеров, когда меняется жизнь родственников после ухода близкого человека, их очень много. То есть Господь действительно через эту болезнь не только посещает самого человека, но посещает родственников. Вот. И в таком состоянии больной, он не просто пациент страдающий, он молитвенник и за себя, и за тех людей, которым близки и дороги. И вот страданиями этого человека, молитва этого человека, может быть, как-то преображается жизнь тех, кто его любит, тех, кто его окружает, его родных.
Важную тему вы затронули, может быть, даже так вскользь, но я бы хотел на ней чуть-чуть остановиться. Вопрос о том, откуда берутся страдания в человеке и зачем Бог их посылает. Вот в какой связи я этот вопрос ставлю. Нередко приходится слышать в разных дискуссиях, блогах, комментариях, социальных сетях такие уверенные реплики людей, которые себя исповедуют православными, что болезни посылаются людям за грехи. Это говорится как некая такая как бы истина, которая давно всем известна. Вот что вы об этом думаете? Так корректно размышлять? Мы даже сейчас не берем ту какую-то кощунственную ситуацию, чтобы мы так сказали какому-то реально болеющему или скорбящему человеку. Давайте вот этот ужас мы за скобки вынесем. Но как какой-то элемент, если угодно, учения, мировоззрения, вот осмысление мира, откуда болезни берутся. Что вы об этом думаете?
Ну, есть вообще определение, что такое болезнь медицинская и что такое здоровье. Здоровье – это некая гармония, некий баланс, когда организм поддерживает себя в нормальном жизнеспособном состоянии. Но сказать, что каждый человек абсолютно здоров, никогда нельзя. Всегда есть какие-то нарушения, какие-то отклонения, которые как-то компенсируются. А болезнь – это состояние, когда этот баланс нарушается, и когда уже невозможно компенсировать какие-то сбои в работе организма человека, да? Точно так же и в духовной жизни, что когда есть какой-то сбой, какое-то отклонение от нормальной жизни, когда душа человека повреждается, тогда приходит болезнь. Приходит болезнь, может быть, невидимая, незримая внутри человека. Но ведь не болезнь является, не является она наказанием, а скорее является неким таким лекарством, которое может человеку вернуть его к Богу. И есть много примеров, когда болеют люди благочестивые, святые, и сказать о том, что вот они, за что они болеют. Или болеют дети, страдают. За что они страдают? У них нет таких больших грехов, чтобы вот они так страдали. Дети, которые находятся в детских хосписах, которые находятся в клиниках онкологических, за что они страдают?
А вот за грехи родителей иногда звучит такая мысль. Если мы не берем конкретно ситуацию, там, что, не знаю, родители алкоголики, и поэтому какие-то генетические последствия этого есть у детей. Вот не такую прямую физиологическую зависимость, а вот какую-то духовную, говорят, зависимость есть. Вот я эту позицию озвучиваю как с которой я внутренне не могу согласиться лично. Она как-то во мне протест вызывает. Хотя я и не могу ее вот обосновать, свой протест. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что нельзя ничего упрощать.
Упрощать?
Упрощать нельзя. Вот такой взгляд на страдания и болезнь, как вот некая мера к исправлению человека или там к искуплению грехов, это слишком такой упрощенный подход, который, ну, граничит вообще как с ересью, потому что, как любая ересь, возникает в результате упрощения учения догматического. Также вот этот подход приводит к тому, что это становится, ну, как уже может стать кощунством, такое мнение. Потому что здесь все гораздо сложнее. Здесь от человека требуется смирение. Вот непостижимость промысла Божия, непостижимость тайны человеческих страданий. Но, во всяком случае, мне очень понравилась книга одного митрополита греческого, митрополит Николай греческий. Вот у него есть такая книжка под названием «Когда не видно Бога». Она недавно издавалась, и там есть такая очень важная мысль. Он говорит с родителями, чьи дети болеют онкологией, он говорит, я не имею права, не дерзаю вас учить и объяснять, что такое страдание. Но я хочу вам дать почувствовать, что человек страдающий, ему открывается некая, ну, духовная реальность жизни. Страдающий человек становится более чутким. Он становится более восприимчивым, он начинает видеть то, что раньше он не видел. То есть он начинает жить какой-то другой, более полной жизнью. Об этом есть пример у митрополита Антония Сурожского, когда он вспоминал об одном человеке, который тяжело болел, и постепенно его состояние ухудшалось. Но при этом, когда он уже даже был в критическом состоянии, когда владыка с ним разговаривал, он говорил, этот пациент, этот больной, что я никогда не жил такой полной жизнью, потому что он начал и исповедоваться, начал и молиться, начал читать Священное Писание, начал как-то осознавать себя не просто как человек обычный, а как бессмертная душа, как тот, кто призван к вечной жизни. И вот это вот ощущение полноты жизни, наверное, дает страдания, дает вот эти испытания, которые Господь посылает.
Спасибо большое за этот разговор, глубокий и непростой, но очень важно, что вы как больничный священник с нами поделились опытом и в духе того, о чем вы говорили, невозможно дерзать человека, учить, что такое страдание, для чего оно нужно. Но очень согревающе то, что вы видите примеры того, как люди горят верой и как проходят через скорби вместе с Богом. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» был протоиерей Иоанн Кудрявцев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрады и утешения» на Ходынском поле при Боткинской больнице, член епархиальной комиссии города Москвы по больничному служению. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего, до свидания.
Светлый вечер на Радио Вера.